не принял, как-то не скооперировался с Майей, как Гуру Махарадж очень хорошо говорит. Либо ты кооперируешься с этим миром, и ты вынужден стать, прошу прощения, частью пропаганды лжи, либо ты выходишь на мир истины, и тогда перед тобой открываются совершенно другие перспективы. Но, как говорится, как можно жить в мире пропаганды и лжи, будучи честным человеком, это невозможно. Мы знаем, что Шрила Давид Махарадж всегда говорил, Шрила Шридхар Махарадж, типа, когда ваша главная проблема, что вы не умеете врать, поэтому, когда придут там проверяющие или чиновники, вы молчите, а я сам с ними буду говорить. Потому что Гуру Махарадж, как браман, он мог действовать против себя, мог прямо, так сказать, сказать правду. Но Говинда Махарадж тоже был браманом, но он говорил, нет, правду этим чиновникам говорить не стоит, они не пришли сюда за правдой, они пришли там либо за взятками, либо за своими амбициями. Есть такая история из Махабхараты про брамана, который был правдорубом, но попал в ад. Потому что однажды, когда разбойники гнались за людьми, он указал разбойникам путь, в котором эти люди скрылись, убегая от разбойников. Исходя из того, что я иду по лесу, мне задали вопрос, но я же не буду там что-то лицемерить. И потом, пройдя по этой дороге, он сказал, вот туда. Он уже пришел, увидел трупы этих людей. И он был шокирован. Но позже, когда он, так сказать, оставил этот мир, то он попал в гости к Ямараджу, и он сказал, что я, типа, правдивый браман, что я делаю здесь в царстве мертвых у тебя? Он сказал, ну, как бы, тебе придется на какое-то время побыть в аду, потому что твоя, как бы, правдивость стала причиной смерти этих людей невинных, которых пытались грабить разбойники. Но Гуру Махарадж говорил более тонкую вещь, что в этом мире нет невинных. Так или иначе, все в этом мире получают реакции своих прошлых деяний. И святые, и праведники. И мы можем увидеть, что карма, она работает также на святых. Есть такая история, очень, ну, известная книга о Сатурне. И вот поскольку у меня был тоже Сатурн, как ты, ну, сейчас у меня идет. В общем-то, я прочитал эту книгу, прошу прощения, затеваю, потому что мне уже очень поздно, а я сегодня совсем мало спал, поэтому скоро заканчиваю программу, иду плюхаюсь спать. Вот, и с Сатурном какая история, значит, я прочел эту книжку про Сатурн, она называется «Величие Сатурна», книжка неплохая, на мой взгляд, такая она, компиляция из различных священных писаний, ну и вообще, как бы, Сатурн очень популярная планета, все индусы ее очень сильно боятся. Но, если честно, Сатурн, кстати, это планета России. Вот, если честно, Сатурн – это планета справедливости и возмездия. Возмездие справедливости. Там такой момент интересный, что Сатурн, он не пожалел даже своего гуру. То есть, когда Сатурн зашел в гороскоп гуру, там он так этого гуру присанул, что гуру был, чуть ли не оказался на чуть ли не на кол посадили по ложному обвинению. Вот. Ну, у меня примерно сейчас такая же жизненная ситуация происходит в каких-то моментах моей жизни. Но я не думаю, что меня жизнь сажает на кол по какому-то ложному обвинению. Может быть, в чем-то. Но в целом я понимаю, что все, что происходит со мной сейчас, это попытка, скажем так, как все, что не убьет тебя, сделает тебя лучше, добрее, умнее и так далее. Поэтому как стоики надо относиться к окружающему миру с пониманием, да, даже если окружающий мир тебе вместо благодарности, так сказать, дает пощечину или там пытается каким-то образом юлить или там, скажем, не принимает какой-то истины определенной, то не стоит как бы пытаться в этом мире заниматься каким-то противостоянием, местью и так далее. Потому что в этом мире каждый, каждый получает свое по заслугам. И ты, и те, кто к тебе плохо относится, и те, кто относится несправедливо к тебе, тоже получает какой-то, обязательно получат свои реакции. Поэтому не стоит думать, что в этом мире мы должны там судить людей или осуждать их. Господь, он дал прекрасный закон кармы. И Господь, он оперирует с точки зрения справедливости, абсолютной справедливости. Я об этом Гуру Махарадж говорил, когда его спрашивали, там, а почему идет война, почему гибнут дети, почему происходит такая ситуация, а почему гибнут невинные. Гуру Махарадж очень четко говорил, что нет невинных в этом мире. Что если в этом мире кто-то гибнет, то, по сути дела, как бы мы задаем вопрос такой риторический, а почему в мире смерти люди умирают? Ну, потому что это мир смерти. Но как бы у нас вопрос, а почему в мире смерти они умирают вот так? Потому что каждому уготована своя реакция, своя смерть. И надо не думать, как ты умрешь. Там, а вот я хочу вот так умереть. Знаете, а я хочу вот так. А Гуру Махарадж сказал такую важную вещь. Умереть, чтобы жить. И поэтому Гуру Махарадж, он говорит нам, что, ребят, в мире смерти и в мире, ну, как бы, это все, что искать какой-то там справедливости среди жуликов или искать бессмертие в мире смерти, что пытались сделать алхимики, да? Алхимики, два типа алхимиков, одни пытались продлить свое физическое существование, и у них получалось это успешно. То есть алхимия позволяет человеку продлить физическую жизнь, если он, ну, как бы владеет тайнами этой не такой сложной науки. Но в конечном итоге даже алхимик не может стать полностью бессмертным, потому что Вселенная умирает. Да? Помните историю с Маркандеем и Риши, который получил благословение Брахмы, и, так сказать, Маркандея Риши описан Шримад-Бхагаватам как исключительно, скажем так, ну, я бы сказал, идеальный последователь ведической культуры. То есть Маркандея Риши ходил со спутанными волосами, он соблюдал брахмачарию, на нем был там пояс из деревянной коры. Сказано, что там зимой Маркандея Риши стоял в холодных водопадах Гималайских гор, а летом он разводил вокруг себя костры. Есть такая интересная йогическая практика, когда вокруг себя разводит костры. И я был ее участником, но не до конца понимал ее, ну, как бы смысла. Но чем больше я слушаю о удивительной жизни растений, о том, как связан весь мир, и о том, как, например, первые элементы растения, например, ботаники испытывали такое растение, очень полезное для печени, солодка, которая лечит гепатит и делает даже капельницы с солодкой. И интересный момент, что солодка – антивирусное растение, которое фактически, можно сказать, в каких-то аспектах спасает жизнь, в особенности важное для печени. Оно настолько тонкое растение, что с помощью него ботаники предсказывали там торнадо, землетрясения, прочее, прочее, прочее. То есть это растения, которые очень сильно реагируют на внешний фон. И растения могут посылать импульсы на миллионы километров. То есть растениям, понимаете, как Господь, когда лишает, например, там, каких-то грубых органов чувств, он дает какие-то продвинутые тонкие органы чувств. Часто в Таиланде, видишь, где-то по рынку идут слепые, поют. Я для себя подумал, странно, что слепые люди в Таиланде здесь все поют. Почему? Потому что, ну, если у человека там есть проблемы с глазами, то какая-то вот его ситхи, какие-то способности, они могут проявиться в других качествах. И есть такая книжка «Падма Самхита», которую я все мечтаю прочитать, она у меня есть на санскрите. Там как раз эта книга описывает процессы звука, праны, голоса, как это все, как, скажем так, мантра становится чем-то подлинным. Вот, я хочу обязательно ее прочитать, потому что я знаю, что ее комментировал Паладев Дибушин и Вишвана Чакраварти. То есть они ссылались на эту книгу, поскольку они были пандитами. Но пока что я эту книгу не нашел на английском. Вот, может быть, она где-то есть на английском. Вот, все, что я скачал из интернета, было на санскрите, с английским вступлением. И вот, не знаю, может быть, есть хороший какой-нибудь санскритский переводчик, но это надо сидеть и смотреть, вот, автоматически. Так или иначе, о чем будет речь? Речь идет о том, что через нас проходит определенный поток информации, и растения, такие как солодка, они могут эту информацию чувствовать и ощущать. Вот у нас есть один преданный, он все время шлёт листики туласи. Вот, и можете себе представить, что, да, если солодка — это растение, которое может предсказывать бури, там какие-то моменты жизненные, да, также камни, например, то можете себе представить растение туласи. Это растение, которое имеет связь с духовным миром. Это трансцендентное растение. Поэтому насколько для нас важно поклонение туласи и связь с туласи. Мы просто, ну, как бы мы думаем, ну, какое-то дерево там, ну, вот, какие-то там вайшнавы, вообще что-то поклоняемся деревьями. Но когда ты читаешь «Тайная жизнь растений», ученого босса, и ты понимаешь, что этот ученый с помощью приборов, просто там каких-то, ну, доводов, которые принимали мудрецы, он на объективном плане доказал уникальную способность растений коммуницировать. По сути дела, он совместил там физику, биологию, химию. На этом, за это у него был наезд ученых, что ты типа залез в наш, как бы, в наш огород. Но босс очень хорошо говорил этим английским ученым, говорил, что существует только одна универсальная наука. Помните, да, там Леонардо да Винчи, он владел всем математикой, физикой, искусством, живописью и так далее. Поэтому, в принципе, древняя наука, она подразумевала, что человек, он развит, он эксперт во всем. Да, он эксперт во всем. Он не только какой-то узкий эксперт, там, рентгенолог или проктолог. Знаете, вот сейчас есть там доктор, который только на кнопку нажимает и делает тебе рентген. Ну, их может там прочитать какие-то патологии этого рентгена. Да, рентгенолог. Но как бы подлинный доктор, он обладал как бы полным представлением не только о, так сказать, человеке, но еще и о Вселенной, о Боге и о понимании как бы цели человеческой жизни. Но мы живем как бы в Кали-Югу, в эпоху, когда, так сказать, подлинные эксперты крайне редки, а в основном из Инстаграма отовсюду лезут разные персонажи, которые, ну, как бы, претендует на положение эксперта. Сейчас вообще модная тема писать книжки, даже Авадут Махарадж написал свою книжку. Ну вот, у меня был знакомый в Америке, который рассказал мне, как книжку надо продвигать, что там какой-то момент на Амазон надо ее выбросить вовремя и там что-то сделать, там было сколько-то скачиваний подготовить, ну, подготовить там социальную медию, и тогда тебя сразу же ставят бестселлеры. Ну вот, то есть он мне показал целую схему, как, ну, как можно сказать, как становиться бестселлером. Да, но это вовсе не значит, что эта книга какая-то уникальная, или, там, суперполезная и так далее. Просто она в какой-то момент занимает вот это вот как приложение, там, или книга рейтинговую, какую-то строку, и, а люди как бы, ну, они смотрят по рейтингам. Да, то есть они, ну, как бы пытаются получать информацию, исходя из каких-то, вот, ну, скажем так, объективных своих представлений о реальности. Поэтому интернет, он такой достаточно в этом смысле нестабильный, потому что как бы не все, что обладает рейтингом, обладает ценностью. Вот. Но есть еще понятие такое, как цена и ценность. Да? Цена может быть одна, а ценность совершенно другая. Поэтому тот набор знания, ту ситуацию, которую мы обладаем с вами, она обладает невероятной ценностью. И цена может быть какая-то ощутимая, да, там, понятная, но ценность, она может быть, ну, гораздо-гораздо важнее. Например, там, драгоценный камень, если он, ну, скажем так, стоит там какую-то сумму за карат, да, это, можно сказать, ценный камень. Но если он спасает вам жизнь, его ценность, она полностью перекрывает его физическую, материальную стоимость, да, это спасает нашу жизнь. А если, ну, как бы что-то, оно спасает нашу бессмертную душу или пробуждает нашу бессмертную душу, то ценность этого абсолютно невозможно сравнить ни с чем. Поэтому, когда мы говорим о духовной там, благодарности, о мире гуру, о преданности, мы понимаем, что Вайшнавы в своей поэзии говорят: «Чакудан дил джей, джанми джанми прабусей». Я надеюсь, как бы служить, отдать мой долг из жизни в жизнь. То есть для преданного самая как бы большая удача – это, ну, как бы преданный не боится перерождения смертей, как ни странно. Да, то есть он не ищет, скажем так, да, себе какую-то мукти освобождения от мира смерти. Он говорит: «Чакудан дил джей, джанми джанми прабусей». То есть я хотел бы из жизни в жизнь следовать стопам духовного учителя Диви Гьян Хриды Пракашиты. Да. То есть я бы хотел, чтобы это Диви, божественное гьяна, божественное знание, которое я обрел, да, то есть, ну, скажем так, мое видение, мое восприятие мира, оно было из жизни в жизни. В этой связи Бхактивинода Тхакур очень хорошо пишет в своей поэзии, что если у меня будет выбор стать червем в доме Вайшнава или Индрой, правителем царских планет, то я выберу положение червя в доме Вайшнава. Ну, вот. Ну, естественно, это как бы очень глубокие идеи, очень возвышенные, и можно сказать, что и Бхактинода Такура Бхактисиддханта Сарасвати Такура Гуру Махарадж и Гурудев были вайшнавами, причем, ну, как бы вайшнавами, скажем так, экстраординарного уровня, да, то есть личностями экстраординарного уровня, не такими личностями, как мы. Мы с вами, как говорил Гуру Махарадж, практикующие. И когда к нему пришло там куча молодых 20-летних гуру задавать ему вопросы, там, типа, какую нам ясасану себе построить, как вот мы должны сами себе поклоняться, то Гуру Махарадж посмеялся и сказал: ребят, ну смотрите, если от размера вашего как бы трона зависит ваше божественное знание и положение, тогда стройте трон как можно больше. Сам Гуру Махарадж сидел в храме на старой табуретке, и его гораздо больше интересовали идеи вайшнавизма, нежели как это будет внешне, так сказать, выглядеть для, скажем так, непосвященных. Да, Гуру Махарадж не пытался, скажем так, ну, оказать влияние на тех, кто ничего не понимает в сознании Кришны. Знаете, как для людей, которые ничего не понимают в искусстве или в музыке, любой посредственный музыкант, он, ну, как бы будет: вау, он играет на рояле, ничего себе, вау, в траве сидел кузнечик, что это за удивительное чудное произведение. Помните, да, был такой момент, когда в фильме «Кин-дза-дза», наш герой «Кин-дза-дза», вдруг спели песню «Мама, мама, что я буду делать?». И эта песня как бы пошла на ура вот в этих нижних мирах, где никакого, ну, скажем так, эстетического и духовного воззрения к искусству не было. Там вообще не было искусства как такового. Поэтому там любое как бы нелепые звуки вызывали чувство восторга. Ну вот, и ребятам пришлось с этими как бы песнями с мамой проехаться, инсталлировать по всей вселенной, и они стали такими космическими уличными музыкантами. И как бы, ну, и заставляли носить цаки и так далее, там, желтые штаны и так далее. Но сейчас примерно то же самое, мы примерно в такую же эпоху входим. И мы видим, что эта эпоха, она становится все более и более беспощадной каким-то подлинным глубоким реалиям, да, то есть там социальные медиа, образ жизни, вот эта новая, так сказать, попытка управления обществом, она, ну, фактически, можно сказать, ну, как бы постепенно, шаг за шагом, изживает, как говорит Махавир Махарадж, внутреннего человека. Да, и она пытается создать такого человека внешнего, инстаграмного такого человека, такой образ псевдо такого эксперта и так далее. Да? То есть человек, который как бы, ну, прячется, который создан вот, ну, в этой внешней мидии, но на самом деле он абсолютно не является тем, кто он есть на самом деле. Потому что, ну, как бы мы видим какое-то, да, может быть, это проявление его лучшего я, но тем не менее мы не видим как бы за этим человека. Помните, как один из великих классиков шел Диоген с факелом по базару, и спрашивал: Диоген, зачем ты идешь с факелом днем? И он говорил: ищу человека. И все смеялись над ним: а, Диоген дурак, человека пошел искать на базар, вот здесь люди. Но Диоген не искал людей, которые болтаются по базару, которые пришли либо там прикупить что-то, либо посплетничать, отделать нечего. Диоген искал человека с большой буквы. И, к сожалению, его перформанс такой духовный не был до конца оценен людьми на том базаре. Но в истории, во времени, люди, которые, так сказать, услышали о нем, услышали его историю, не смогли его оценить. И поэтому все, что мы знаем с вами, это, по большому счету, античные герои, так, там, Рима, Греции и так далее. Но у нас нет необходимости знать там каждого римского императора или каждого греческого короля. Ну вот, да, мы не об этом история. История о великих, как говорили пифагорейцы, власть лучшим. А история должна описывать, ну, как бы великих, либо великих преступников, да, каких там, как Гитлер и так далее, ну, к примеру, либо великих праведников. Почему? Потому что все посредственные личности, они, ну, как бы не имеют никакого значения. Например, когда мы говорим о критике, очень хорошо один, скажем так, ну, из таких мудрецов сказал, он сказал: вы знаете, никогда никто не критикует человека, который ниже, чем ты. Как правило, всегда все люди склонны критиковать какого-то человека, который занимает более высшее положение. Поэтому всегда критикуют там царя, какие-то знаменитости и звезд. Никто не будет сидеть, просто критиковать какого-нибудь там таксиста, который мимо проехал, что-то там пахло от него не так, ну вот и так далее, да. То есть всегда для того, чтобы критиковать, ищут какого-то более совершенного, более какого-то, скажем так, глобального человека. И эта критика, она, ну, никогда не затрагивает кого-то из низших. В этой связи не стоит бояться, что нас с вами кто-то будет критиковать или оценивать. Тут другое дело. Тут мы должны понимать, что любая критика, она может, ну, как бы, несмотря на то, что даже она может, нам, мне кажется, не иметь отношения, она может быть ценным для нас. Она может позволить нам, так сказать, взглянуть на ситуацию глазами наших оппонентов. И в этой связи, как бы, вы помните, да, эту историю с Диогеном, когда он сидел у реки, мыл гнилые овощи, мимо проходил его однокашник, известный философ, который был признан, так сказать, в обществе. Он сказал: ну что, Диоген, вот видишь, правда, она, как говорится, всегда себя проявляет. Вот если бы ты последовал бы моему совету и научился бы льстить императорам, да, то есть говорить приятные вещи, потому что, ну, как бы, люди ждут, они хотят услышать от мудреца что-то классное о себе, да? Тогда бы тебе не пришлось довольствоваться гнилыми овощами, Диоген. Ну, в отличие от этого, Диоген сказал: знаешь, дорогой друг, если бы ты научился довольствоваться, как я, гнилыми овощами, тебе не пришлось потратить всю твою жизнь на лесть императора. И в этой связи Гуру Махарадж говорит очень важную вещь, что как только я стал говорить правду, весь мир оказался у меня на ладони. В этой связи Гуру Махарадж очень четко показывает, что я перестал, как бы, ну, не то, что перестал, я разорвал свои связи с этим миром, миром лицемерия, да, миром, где мы всегда должны заниматься какой-то там дипломатией, там, выживанием, уговариваем. Тут, да, материальный мир — удивительная вещь, что здесь даже справедливости очень трудно добиться. Да, там, знаете, есть там люди, которые тратят всю свою жизнь добиться правосудия, да, чтобы там вернуть себе там доброе имя, да, и этих людей могут часто просто, ну, скажем так, оклеветать и наказать. А даже в Америке есть целая статистика, что там около 20% смертных казней были приведены к невинным людям. Но в силу обстоятельств, как бы, нужно было найти козла отпущения. Там прокурор штата хотел, ну, скажем так, продвижение по раскрытым делам, судья хотел вовремя на пенсию, человек, который был обвинен в преступлении, не мог, ну, как бы, понятно, его утверждение, что я не виноват, никто не хотел принимать. Если у этого человека не было денег, то адвокат тоже особо, ну, как бы, чем будет спорить с прокурором и судьей, ему еще жить и работать. И поэтому есть, ну, такое достаточно несколько фильмов, которые показывают о том, что, в принципе, так называемое правосудие вполне может, так сказать, иметь какое-то количество, ну, скажем так, совершенно неразрешенных дел, и, по сути дела, правосудием не является, да, в силу того, что люди, которые этим делом занимаются, они в крайней степени аффилированы, ну, как бы, своими личными интересами. Поэтому не может быть правосудия, где личности аффилированы своими личными интересами. Даже когда Понтий Пилат общается с Христом, он говорит, что я прокуратор, и ты находишься в моих руках. Но Христос говорит очень классную вещь. Он говорит, что, ну, дорогой друг, если ты думаешь, что ты подвесил мою жизнь, как бы, на эту ниточку, на этот волосок, как это сделал в свое время Дамокл, то ты ошибаешься. Как бы перерезать ее может только тот, кто меня подвесил. И прокуратор сначала, как бы, возмущается: как так, ты не понимаешь, что я могу тебя казнить, а могу тебя помиловать. Но Иисус очень четко понимает, что да нет, помиловать не по тебе меня не получится. Ты единственное, что ты можешь сделать, казнить. Но я знаю, что ты не хочешь меня казнить, но это, как бы, не относится к тебе, потому что меня хотят казнить другие люди, царь Ирод, первосвященники. Вот. И хоть ты вроде бы как главный над ними, но, как бы, ты как главный зависим от своих, скажем так, избирателей, да, от своего электората. Поэтому ничего у тебя не получится. Вот. И Христос в этом смысле как бы я добавляю как бы сейчас немножко своего POV на эту ситуацию, это свою точку зрения, POV, point of view. Но мы понимаем, да, что Христос, он прекрасно понимает, что его казнят не за то, что он духовный парень, рассказывает какие-то эзотерические вещи иудеям на холме. Нет, его казнят абсолютно четко, потому что он конкурент этой власти. Он тот, кто может изменить мир. А таких очень не любят, да, таких очень не любят, таких сразу же пытаются убить. Почему? Потому что в этом мире, как бы, то, что сейчас происходит, это просто, ну, простая привязанность к власти. Ее невозможно, ну, как бы, понимаете, да, то есть огонь, вода, медные трубы. То есть поэтому никто добровольно не отдаст власть. Помню, да, в Махабхарате, там же был какой вариант. В Махабхарате все типа, ну, там, типа Юдхиштхира и Пандавы, они претендуют на власть. А Дурьодхана и Дзарашта говорят, нет, мы не согласны с этим. Им говорят, почему? Он говорит, ну, потому что эти пять сыновей, они же не родились от самого Панду. Он говорит, ну, да, они не родились от Панду, но они как бы родились от богов. И это было все с благословения Панду. То есть это не просто... там Панду не их отец, поэтому они не имеют права стать. Нет, Панду именно действовал как идеальный царь. Он не мог сам зачать своих сыновей, но с помощью как бы, Кунти и специальной мантры она могла вызвать любого из богов. И когда она спросила Панду, а какого ты хотел бы первого нашего сына? И Панду сказал, ну давайте как бы начнем с Дхармы, с Ямараджа. Потому что если первый старший сын будет моим наследником, то он не может быть несправедливым человеком, он должен быть в высшей степени справедливым человеком. И поэтому я хочу, чтобы в нем была присутствовала Дхарма и Ямарадж. И поэтому мы понимаем, да, что Юдхиштхира Махарадж – это такой правдоруб. Но при этом как бы, мы видим, что несмотря на то, что Юдхиштхира Махарадж, он, по сути дела, олицетворение Дхармы, в нем отчасти присутствует Ямарадж, как, знаете, как отец в сыне. Но мы видим также, что в нем присутствуют определенные пороки. И один из его пороков – это азарт. Хотя в Исконе говорится, что вот, там азартные игры, там чай, кофе, шоколадные, шоколад, там пепси-кола. И азартные игры – это вот четыре регулирующих принципа. Но мы понимаем, да, что как бы Юдхиштхира, он азартен по своей природе. И он проигрывает царство, он не только проигрывает царство, он в конечном итоге проигрывает всех своих братьев, все оружие, все проигрывает, потому что не может остановиться, он не может сказать «нет». И в этой связи он в высшей степени порядочный человек, но это вовсе не значит, что у него нет какой-то слабости. Да? И вот, ну, скажем, мы понимаем, да, что почему важна Махабхарата, я вот говорил об этом вам, да, что зачем нам нужна Махабхарата. Потому что, когда мы начинаем изучать героев, которые идут по духовному пути, то мы видим, что эти герои, они обладают массой несовершенств. Но есть разные типы людей. Есть те, кто обладает несовершенством и как бы обманывают себя и окружающих, занимаются самообманом и обманом окружающих, играя роль успешных и там, продвинутых и так далее. А есть люди, которые, зная свои как бы, несовершенства, пытаются трансформироваться. И пытаются трансформироваться не только за счет там, йоги, каких-то своих курсов, упражнений. Вот я сейчас пройду курсы, вот я сейчас буду делать упражнения, я стану умный, богатый, сильный. На самом деле, как бы, некоторые не понимают, почему к этому у них ничего не получается. Потому что к этому всему надо еще добавить аскезы. Определенные там аскезы, лишения или обеты. Если мы обратим внимание, как бы метод материализации каких-то желаний. Он не работает просто так. Типа захотел и получилось. Помните, да, что великие демоны, такие как Хирани Якши, Хирани Кашипу и другие, они совершали ведические жертвоприношения. Они укатывали брахманов. Они как бы делали пожертвования. Они как бы там обретали и раздавали духовные знания. Рава написал важную духовную литературу. Там, сказать, да, там Бали Махарадж искал брахманов для совершения жертвоприношения, чтобы захватить высшие миры. То есть он понимал, что без милости брахманов невозможно будет сражаться с богами, потому что, ну, как бы удача может от тебя отступить в любой момент. И когда появился Вамана, его гуру Шукрачарья сказал ему: слушай, как бы, ты этого не пускай сюда, это же сам Вишну, а Вишну обманщик, он тебя все заберет, это качество Вишну. То есть если ты стал преданным Вишну, то Вишну может прибрать все к рукам, и в том числе и тебя самого к своим рукам приберет. Но Бали ответил очень хорошо Шукрачарья, он говорит, что если этот Вишну, который, по сути дела, похититель, да, он похищает сердца своих преданных, если тот самый Вишну, о котором ты говоришь, обладает удивительными качествами, какой смысл бояться его? Потому что Вишну, он принимает какие-то души, так сказать, он отдает им себя. И так оно и получилось, что когда Бали Махарадж был низвергнут на Паталу, Вамана Дев принял трансцендентную форму и находится как бы его охранником, привратником, да, то есть, по сути дела, как Индра, он в высших мирах, как бы тусит с Упендрой. Упендра, Упа Индра – это его брат, по сути дела, можно сказать, то также тот же самый Господь Вишну присутствует в нижних мирах вместе с Бали Махараджем. И это удивительно. Несмотря на все, как бы, скажем так, демонические качества Бали, у которого, собственно, была амбиция, власть и положение. Но, тем не менее, Господь проливает даже на него милость. Что уже говорить, милость другого типа преданных, которые, ну, скажем так, обладают более проявленным таким характером служения, такие Прохлад Махарадж и другие. И хотя тот же Прохлад Махарадж – это тоже обитатель нижних миров, поэтому часть там Двараки Канды, других наставлений – это то, что рассказано Прохладом Махараджем в нижних мирах. Слава Господу! Ну что, друзья, пришло мое время, тут Ханчор вернулся, у нас уже совсем поздно. Я с вами тут заболтался. Джоя Ханчор, Прабхуки, еще я скажу пару слов, что там.
А я вот сейчас как раз слушал Авадута Махараджа, всем поклоны, дандаваты. И то, что сказал Махарадж про то, что можно имитировать продвинутую личность, и прятать свои несовершенства под вуалью каких-то своих прокачанных скиллов. Вот это вот меня очень сильно зацепило, потому что я как раз нуждаюсь в поддержке Садху, подлинного великого.
Понял.
Вот, и моя трансформация сейчас как раз происходит благодаря тому, что я вот, видите...
О, вот, Господи!
Массирую стопы великой душе. Считаю себя неудачливым.
Ну, на самом деле, если честно, то... Поскольку сейчас тяжелые у нас финансовые времена, мы просто съехали все в один домик. У нас тут Джоти спит на балконе, а вместо тайских массажеров работает Маханчор Прабху. Так дешевле. Раньше, когда у нас был другой курс рубля, другая финансовая ситуация, мы даже не могли представить, что там не ходить на массаж. Сейчас думаешь, бляха-муха, 10 баксов или там 5 баксов – это большие деньги. Ну вот, в основном, после Индии. Но ничего, как бы это не страшно. Надо помнить, что несмотря на все как бы трудности этого мира, мы постараемся пройти достойно. У нас не самая плохая ситуация в мире. Есть люди, которые гораздо более сложных условиях жизни живут там, где-нибудь в Бангладеш или в Африке. Ну вот, поэтому мы, можно сказать, так или иначе, где-то находимся в шоколаде, потому что в первую очередь мы можем служить друг другу, верить друг в друга, и вместе можем преодолевать все трудности, которые, безусловно, Господь дает нам, чтобы мы менялись. Потому что суть нашей с вами, ну, как бы, драматургии – это трансформация, изменения. И не внешняя трансформация, изменения, а внутренняя. Поэтому если бы у нас не было боли, каких-то трудностей, каких-то реалий, то мы бы не смогли бы с вами измениться. Как вот я смотрю на Балыча и думаю, вот его носит на руках Маханчор на море, как ребенка. Я понимаю, что просто в какой-то момент можно вот так вот оказаться, скажем так, в такой жизненной ситуации, с одной стороны. А с другой стороны, я могу только мечтать о том, что кто-то такой, как Маханчор, нес меня на руках на море, и чтобы в какой-то самый трудный момент в моей жизни меня окружали преданные, потому что если я думаю, что я могу там положиться на родственников, там, или на деньги, или на какой-то там какой-то закон этого мира, то это в высшей степени иллюзия. Вот. Но только вайшнавы, только преданные, которые проявляют свою любовь, сострадание, бескорыстие. Очень такой важный момент, когда там, Хусейн Шах, Рупа и Санатана пытались ему особо много не говорить про читание Махапрабху, потому что Хусейн Шах, он был крайне таким, скажем так, опасным человеком, он мог в любой момент лишить кого-то жизни просто из-за своей прихоти. Однажды он залез на башню вместе с архитектором, и архитектор показал ему такую башню на арене, сказал ему: «Вау, посмотри, какая прекрасная башня, удивительно, я ее построил». Это уникальная башня. И Хусейн Шах был очень доволен. Да, да, крутая башня, да, круто построена. Но архитектор по глупости ему сказал: «Но следующую башню я могу сделать еще круче». Хусейн Шах посмотрел и сказал: «Как ты можешь сделать еще круче башню? Ты не сделал круче». Он взял и столкнул этого архитектора с башней. И тут разбился. Все очень просто, потому что тот ему чувак сказал, что, знаете, типа iPhone 1, iPhone 2. Всегда же, когда что-то сделаешь, понимаешь, как можно сделать еще лучше. Но Хусейн Шах что-то как-то не въехал в тему айфонов. Тогда, наверное, просто не было iPhone 1, iPhone 2. И он как бы тут же казнил, можно сказать, этого архитектора чисто из-за своей прихоти. И вот этот самый Хусейн Шах, которого прекрасно очень знали Рупа и Санат Сангасвами, можно сказать, он такой тигр без клетки, который мог, в принципе, в любой момент мог переглючить, он мог там казнить кого угодно, там уничтожить кого угодно или вообще принять какое-то решение нерациональное. Он спросил Рупу и Санатана Махапрабху, он сказал: «Что можете мне сказать про этого Чайтанью?» Естественно, Рупа и Санатана стали говорить ему: «Ну, знаете, ваше величество, это не стоит вам, так сказать, великому правителю всей Индии беспокоиться о каком-то странствующем саньясе, который поет». Ну, что мы можем сказать? Поет Хари Кришна Махамантру. И, естественно, Хусейн Шах это говорил не просто так, ему, естественно, его разведка доложила, но как бы его разведка была тупая, как бы тупые арабы, не в смысле, что там арабы плохие, а имею в виду тупые арабы в том смысле, что это были не какие-то образованные люди. Это были его, так сказать, братья-караванщики на верблюдах, которые приехали пограбить Индию. Естественно, они собирали информацию, доложили, но Хусейн Шах хотел понять, кто это такой, этот Чайтанья, вообще в чем, как это все происходит. И он, естественно, хочет обсудить с Рупой Санатаной. А Рупа Санатана типа отнекивается: «Зачем?» Потому что они думают, вдруг сейчас этого Хусейн Шаха переключит, и он захочет причинить беспокойство Чайтанья Махапрабху, с одной стороны. С другой стороны, Рупа Санатана, они еще до конца не понимали, Махапрабху себя еще не явил, свою божественную природу. Пока что они знают, что это какая-то божественная личность, но они не могут понять, что это сам Господь, который принял в образ саньяси и пришел в Кали-Югу проповедовать дхарму. И поэтому Хусейн Шах получает такой ответ: «Нет, вы знаете, не стоит тратить ваше драгоценное время». Но Хусейн Шах знает, что за Махапрабху следует тысячи людей. И там, где он не прошел, люди вырывают землю, просто собирая пыль с его стоп. И Хусейн Шах сказал: «Знаешь, если я не заплачу зарплату своим телохранителям, работникам, сотрудникам, я царь, я держу всех на страхе, но есть только одна вещь: если я зарплату не заплачу всем, своей армии и так далее, то через 3 месяца меня разорвут как грелку». А этот Чайтанья идет через всю Индию, поет Хари Кришна Махамантру, и ему следует совершенно бесплатно миллионы людей. И Хусейн Шах подумал и сказал: «Я предполагаю, что та личность, которую Коран называет Аллах, а Веды называют Бхагаван, пришла в образе этого Чайтанья. Вот вам и откровение». И он издал тайное распоряжение, чтобы Чайтанью не трогали. Он говорит: «Передайте всем монетарное распоряжение, а распоряжение шаха, не исследование, распоряжение шаха карается смертью. И распоряжение тайное такое, читание Махапрабху не замечать. Вот он идет, поет, Хари Кришна, кстати, очень грамотная такая штука, не обращать внимания, то есть не разгонять, не устраивать никакие там дебаты, не обсуждать ни с кем, просто не замечать. Вот идет читание Махапрабху мимо вас, там, где Харинама, индусы поют Хари Кришна Махамантру, а вы в это время там художественным свистом занимаетесь, смотрите там звезды, считаете или там пылинки, тебе говорят, ты что, мимо проходит Харинама, а ты как нормальный мусульманский, как бы, скажем так, оккупант, должен сказать, какая Харинама, чего мимо проходит. И вот такое тайное распоряжение было издано Хусейн Шахом. Почему? Чтобы он понимал такую вещь, что не замечать божественное. Вот моя задача. Мешать божественному я не могу ничего сделать. Как я могу Господу помешать? А помогать я тоже ему не могу, потому что у меня демоническая природа. Я слишком демоничен, чтобы помогать как бы Господу. Это, а вот не мешать, и вот это классно. Я подумал, да, действительно, есть такое положение, которое называется, ну, не то, что ты там не участвуешь в добре, а ты просто участвуешь в добре на своей стороне. Как такой, я помню, это очень хорошо сказал, как вам, Слава, Пармалей, он говорит, доктор, вот вы говорите, что добро побеждает зло, он показывает, он говорит, вот у меня столько добра, показывает свои сундуки, вещи какие-то, да. Поэтому участвовать в добре, это значит, ну, там, скапливать это добро или там жить ради этого добра. Но, как бы, мы, как вайшнавы, должны с вами участвовать в санкиртане, это очень важная часть нашей жизни. Потому что санкиртана – это то, что трансформирует, меняет нас. Помните, да, начало нашей лекции, что все личности, все люди должны измениться в этом мире. И все, не факт, что все мы там изменимся сразу же в лучшую сторону, и это произойдет так, именно как мы хотим. Нет, вот я понял вообще такую вещь, то Господь, Он дает нам какую-то планку, а потом Он может вообще все поменять. Это, знаете, как там все, что изучают в школе в начальной, уже в старшей школе изучают все по-другому, а там техникум, институт, там вообще все другие принципы. Поэтому, если мы с вами растем, то мы должны приготовиться к тому, что могут произойти какие-то глобальные, радикальные изменения в нашей жизни. И не следует эти изменения бояться, потому что мы с вами часто боимся изменений. Знаете, как пример того, как там, человек сидел в камере, в тюрьме и боялся выйти, потому что ему казалось, что в мире какие-то изменения. То же самое сейчас очень многие люди боятся будущего мира, там, и поэтому они даже боятся слушать конспирологию, боятся вообще, ну, как происходить, поэтому они такие, кстати, страусы, которые закопали голову в песок, они говорят, не, я ничего не хочу слушать, ничего не говорите, ничего нет, вот и так далее. Но эти люди, они на самом деле живут на страхе. А страх – это то, что всегда парализует человека. Это на самом деле то, чем питаются демоны, это страх. Поэтому мы должны с вами выйти за пределы страха. Это не значит, что мы должны потерять нюх, там, или инстинкты самосохранения не использовать. Нет, конечно. Это значит о том, что мы должны перейти в эту парадигму, что всем миром управляет Господь. И даже если какие-то сложности приходят к нам, то они приходят по воле Господа, чтобы нас с вами изменить и сделать нас с вами лучше, глубже, продвинутей, совершенней. И это как бы мы должны воспринимать с вами с большой благодарностью. Хотя кажется нам, что нам с вами могут там относиться несправедливо кто-то, да, но тем не менее мы должны помните, что даже в несправедливости есть некий высший замысел Господа. И Вселенная, она никогда не будет безотказна. Да? То есть, поэтому там не надо думать о том, какой-то там месть. Знаете, вот Махабхарата, очень классная концовка Махабхараты, когда Друпади прощает Ашватаму, убийцу своих детей. Потому что Кришна настаивает на месте, а Арджуна думает, что пора как бы совершить месть, но до конца Арджуна не может понять, надо сейчас мстить или не надо. Вроде бы, когда месть – благородное дело, а вроде бы мстить не надо. Но очень хорошо в этот последний момент выступает Друпади и говорит о том, что а что нам месть вернет наших детей или всех наших близких, которые умерли. Нет, от того, что мы сейчас убьем сына Брахмана, сына нашего гуру, что мы сделаем? Потому что мы должны отнестись к этому Ашватами, как к своему гуру, в нем живет частичка дрона, его отца. Вот. Да, он убийца наших детей, он совершил самый ужасный поступок. Но должны ли мы отвечать, так сказать, ужасным поступком на ужасный поступок? Или мы должны показать более высшую природу, проявить более высшую природу? И Кришна очень доволен словами Друпади, потому что Друпади великая преданная. Помните, да, что Кришна, он всегда как бы учит через своих чистых вайшнавов. Кришна очень доволен, и все пандавы довольны. Почему? Потому что Друпади открывает дорогу милости. Она говорит, нет-нет, вот, ребят, до этого момента была война, там было все справедливо, там каждый получил свое. Но сейчас, когда война закончена, мы не имеем права применять эту парадигму, эти принципы, скажем так, здесь. Мы должны выйти, чтобы закончить все это, мы должны выйти, кто-то должен первый простить. И вот это прощение, любовь, прощение показывает Друпади. И таким образом Друпади, которая, по сути дела, да, так сказать, супруга всех пятерых пандавов, она заканчивает вот эту вражду, да, потому что уже все убиты. И дети убиты, и враги убиты, и все пали, там, может, остались какие-то единицы, и что мы теперь пойдем там добивать их царства, их родственников, их там жен, несчастных отцов, овдовевших детей. Понимаете, да, вендетта, она может никогда не закончиться. Она может там длиться годами. Об этом очень хорошо Шекспир пишет. Да, вендетта – это такой закон, что обязательно должна быть совершена месть. И на самом деле по этому закону живут некоторые государства, некоторые общины. И как бы это часть их такого там типа глаз за глаз, око за око. Но Друпади показывает, что любовь и прощение – самое высшее. Вот так, друзья, думайте сами, когда решаете сами, думайте о своей жизни, думайте о своих поступках, думайте о том, как бы идем ли мы с вами по пути дхармы, или мы с вами идем по пути адхармы. Это первое. Второе, как бы помните, что если бы кому-то что-то отдали, в особенности духовное знание или какие-то свои материальные средства, не пытайтесь, можно сказать, из этого сделать вывод, что вам все должно сейчас прямо и в тройне, или в пятерне вернуться, и вот тогда, понимаете, да, тогда это ваше как бы служение не является бескорыстным, да, оно является, так сказать, служением более низшего плана. Поэтому помните, что вы должны стремиться научиться действовать бескорыстно, в умонастроении жертвы, но при этом как бы мы должны, ну, скажем так, помнить о том, что Господь, Он будет всегда отвечать на наши внутренние запросы. Он примет от нас только то, к чему мы, как бы, ну, как бы, то, что мы делаем осознанно. Хотя Господь может принимать и неосознанное служение тоже. Но это уже отдельная тема, отдельная лекция. Джай Гуру Махарадж, мои поклоны. Всех обнимаю. Спасибо за то, что вы на связи. И увидимся завтра. Джай Гуру Махарадж.